Друзья, добрый день. Сегодня прекрасный, действительно, день. День радио. Всех поздравляем. А мы продолжаем. И у нас сегодня в гостях Ольга Викторовна Абрамова, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день. Приятно видеть.
Всегда рада вас видеть, правда. Очень после взаимно. Нашей прошлой встречи. Действительно, мы ждали вас с нетерпением. Но начнем с небольшого такого блиц-опроса, да, чтобы немножко размяться как бы перед разговором. Кофе или чай?
Кофе, точно.
Молоко или кефир?
Молоко, однозначно.
Айфон или Samsung?
Айфон.
Весна или лето?
Осень.
Это с тем, что посевная весной,
поэтому что осень и уборка.
Понятно.
Потому что осень и результат.
Ну хорошо, радио или ТВ?
Радио.
Радио, да. А какое радио, кстати, слушаете? Вообще,
радио
вы часто,
слушаю,
часто ездите, ведь
да.
разговорное радио, да,
да,
предпочитаете?
Совершенно, в большей степени, да.
Угу. Хорошо, ну, мы хотели, знаете, с чего начать. Мы сейчас вот обсуждали, и все сошлись на мнении, что вы всегда очень хорошо выглядите, очень стильно одеты.
Сегодня я поломала это.
Ну, сегодня, да, может быть. Ну, вы же, видимо, как в выходном какой-то у вас сегодня, может быть, особый день.
Я сегодня ездила в район, поэтому я еще не успела переодеться. Ну,
да.
В общем,
ну, вообще, да, все отмечают, и был интерес, вообще, у вас есть стилист, кто вас вообще одевает?
У нас нет таких вещей самостоятельно, конечно, да, сама. Ну, я польщена, на самом деле, тем, что вы отметили.
Ну, кстати, отмечают, что, правда, у вас такой особый какой-то стиль, поэтому даже возник вопрос, есть ли у вас стилист.
Нет.
Хорошо, а вообще, если говорить про вашу профессию... Да, и про вашу должность. Насколько вам сложно было принять это предложение и с тем, что вот вы предполагали, какая будет работа, и с тем, что на самом деле, насколько это соотносится?
На самом деле, я абсолютно точно, для меня принятие решения это было несложное. Я такой легкий авантюрист, мне кажется, по своей натуре. И для меня это было хорошее предложение, то есть я его расцениваю именно так. Вместе с тем, я, ну, практически не боюсь, я думаю, так, наверное, трудностей каких-то.
Угу.
И я всегда готова брать на себя ответственность, поэтому для меня это не было проблемой.
А есть вообще что-то сейчас, что, правда, вызывает, ну, сложность в работе?
Знаете, вот сейчас мы работаем над тем, чтобы немножко переломить сознание всех участников АПК, и в том числе сознание нас, работников министерства. Мы сейчас работаем над тем, чтобы министерство, мы, я, мои сотрудники, чтобы мы понимали, что мы работаем для создания условий, да, то есть мы для сельхозтоваропроизводителей. В свою очередь мы хотели бы немножко переформатировать позицию сельхозтоваропроизводителей, когда... Они должны быть, собственно говоря, нацелены не на получение государственной поддержки больше, а на то, чтобы сделать свой бизнес максимально эффективным.
То есть это у вас все-таки мышление, вы же в коммерческой структуре работали, то есть вы пытаетесь как будто бы перенести
совершенно
вот
верно.
Такой стиль и стратегию именно вот в государственную сферу.
Совершенно верно, я уверена, что то, что касается производства, конечно, должно быть в первую очередь про деньги, потому что мы можем говорить об энтузиазме, мы можем говорить там, о каких-то высоких материях, но в любом случае любой бизнес – это экономическая эффективность, это деньги, это... возможность его развивать, это возможность в него вкладывать. То есть это не бывает с пустого места, конечно.
То есть вам приходится быть очень жестким. Как вообще люди реагируют? Потому что это же система, ее сложно переформатировать или сломать, я не знаю.
По-разному, на самом деле. Я вообще, наверное, ну, малокомпромиссный человек. Для меня это работа над собой. Между прочим,
то есть... То есть очень жестко, да, если сказали, то так и должно
я
быть.
Я вообще люблю по приказу, но понимаю, что по приказу это, конечно, может быть, можно сделать быстро, но не всегда это работает. Поэтому я не мягкий человек, это абсолютно точно, но в то же время я стараюсь работать над теми, это у меня порой получается, конечно, стараюсь слышать людей, вникнуть в их вопрос, вникнуть в причины, почему тот или иной, ну, условно, там, субъект, сельхозтоваропроизводитель принимает то или иное решение. Поэтому я стараюсь находить компромисс. Это не всегда мне удается, но...
Ну, как относитесь к тому, что когда и правда вы чего-то хотите, а человек, может быть, по-другому устроен и не может вам дать, вы как выдерживаете конфликтные какие-то ситуации?
Я убеждаю, потому что я уверена в том, что человек, если он не прожил какую-то ситуацию головой, он не реализует то, что мне хочется. Поэтому первый способ убеждения, второй способ убеждения настойчивое. Ну, до третьего вряд ли мы дойдем.
Вообще, есть у вас какая-то, не знаю, мечта в плане вот даже работы? Я не знаю, как это правильно сказать, мечта, цель.
В отношении профессиональной деятельности,
да?
На самом деле, вот мы сегодня буквально об этом говорили на встрече с сельхозтоваропроизводителями. Мы почему-то не расцениваем Удмуртскую республику в области АПК как полноправного вообще такого члена этого рынка в России. И мне бы очень хотелось, чтобы наш регион, наш региональный агропромышленный комплекс играл важное значение, играл важную роль в масштабах российского АПК. Я посмотрела тут недавно статистику. На самом деле в России 40% валовой продукции сельского хозяйства делают 10 субъектов, всего 10 субъектов. То есть все остальные, по большому счету, какого-то существенного влияния на валовое производство не оказывают. Так вот, в перечне этих 10 субъектов в Удмуртии, к сожалению, нет. Мне кажется, это не совсем так, как должно быть. Я думаю, что нам нужно увеличивать свои масштабы, увеличивать свои возможности, увеличивать, наращивать свои размеры.
Ты очень амбициозный, да, человек?
Ну, да.
По есть, природе, по своей.
Есть у меня недостатки такие.
А скажите, а вы всегда такой были вот в школе? Как вообще вы учились? Были ли у вас тоже вообще настолько далеко идущие планы вообще стать министром?
Кстати, да. Да? Стать министром у меня план был. Что касается, как такой характер любого человека, я думаю, что, конечно, он формируется с учетом
до определенного времени все равно.
Да, с учетом тех или иных обстоятельств. На самом деле, я младший ребенок в семье, у меня два старших брата, мне кажется, на это можно поставить точку. То есть все мои какие-то там детские, в подростковом возрасте игры, забавы, это забавы, которые связаны с такими, с более жесткими, наверное, играми, там, условно, захват знамени Чижи, это вот как бы это все то, чем я занималась в детстве, по крайней мере. То есть кукол у меня было мало. По-моему, даже одна вообще была. Больше не получилось у меня с этим. Вот. То есть характер у меня реально формировался с детства. И...
Просто иногда, знаете, когда старшие братья, наоборот, могут опекать девочку, наоборот, так заботиться, и что она вырастает таким цветочком.
Да.
А вас, похоже,
у нас не было...
похоже, тренировали.
Видимо, розочка была такая с шипами, поэтому, да, тренировали.
А как вы в школе учились?
В школе училась я по-разному. У меня родители, оба и папа, и мама у меня учителя. Я училась в школе, где работали мои родители, поэтому я не могла, в общем-то... то есть я должна была держать планку. Это понятно, это очевидно. Тем более место, где я живу, это поселок, все друг друга знают. Вот, поэтому я не была отличницей. Я позволяла себе тройки. Или учителя, или преподаватели позволяли тройки. Но в любом случае я получила аттестат с четверками и пошла учиться в аграрно-экономический колледж. Это мое такое первое место получения профессиональных знаний. И на самом деле очень много я получила там с точки зрения каких-то профессиональных качеств. Его я закончила с отличием и впоследствии уже ушла в вуз.
Ну, а все-таки какие были у вас мечты в детстве, кем вы хотели стать, кроме министра? Кем устали?
Слушайте, я сейчас даже мне сложно вспомнить. Не сложно. У меня была самая большая мечта, я хотела быть учителем начальных классов. У меня все детство, мне кажется, вообще проходило только под этой идеей. То есть мне вот это вот все то, что делала моя мама, тетрадки дома, проверяем контрольные. То есть как бы мне все это очень нравилось. Я даже сделала попытку поступить в педагогический колледж города Сарапула. Когда мама узнала об этом, она была очень решительно настроена против.
Не хотела, чтобы вы стали учителем?
Да, не хотела, чтобы я была преподавателем, потому что учителем. Потому что, конечно, каждый родитель хочет там своему ребенку лучшего. Да?
Но сейчас ваша мама довольна? Вы так много часов работаете, не бывает вас дома.
Я не могу сказать, что довольна от того, что я отсутствую дома, но она в любом случае очень радуется. Моя семья очень рада за все успехи, которые есть у меня в жизни. Они поддерживают меня при всех неуспехах, которые у меня бывают, поэтому...
Да, ну и тем не менее, вы же стали и преподавателем в конечном итоге. Вы же,
только во-первых, не начальных классов.
Только не начальных. Во-первых, вы обучаете всех фермеров и всех, кто вам подчиняется.
Сильно сказано. На самом деле, мне еще надо учиться у многих фермеров. Между прочим, у нас есть очень хорошие практики, очень хороший опыт работы. фермерства. Но учителем я действительно стала. Я была преподавателем в том же аграрно-экономическом колледже, где я училась. Я там была еще и заведующей заочным отделением. Впоследствии, во время уже основной своей работы, я подрабатывала преподавателем. Ну, то есть... Так или иначе, я реализовала свою мечту.
Да-да-да, и, по-моему, где-то в техникуме вы, или в университете.
В Удмуртском государственном университете у меня был опыт.
Как у вас на все хватает? Мало того, что вы и мама, и министр, и еще и преподаете.
У меня не хватает времени. Вот все, что я хочу сделать, я пока не успеваю этого сделать. Но я думаю, что, наверное, основная причина тому, это может быть... Наверное, имеет смысл постоянно пересматривать трату времени своего.
Угу. Вот как раз про ваше время, чем вы еще занимаетесь, мы поговорим в следующем блоке нашей программы. Друзья, Ольга Викторовна Абрамова, министр сельского хозяйства Удмуртии, в студии, поэтому можете также задавать свои вопросы. Наш номер 94-50-94. Мы снова в эфире, дорогие друзья. Ольга Викторовна Абрамова, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, у нас сегодня в гостях. Еще раз напомню, что если вы нас слушаете, у вас возникли вопросы, наш номер телефона 94-50-94, номер Viber 8-912-007-0806. Вот мы сейчас как раз говорили про сельских жителей. Относите ли вы себя к сельским жителям?
Лично я, да. Но хотя место, где я живу, сложно назвать прям такой деревней. Конечно, это не деревня, а такой вполне себе благоустроенный поселок. Я отношу себя к сельским жителям по духу. И сельские жители, это прям, мне кажется, такие, они, наверное, особые люди с точки зрения своей обстоятельности, с точки зрения, ну, основательности в подходах. Поэтому с ними работать хорошо, надежно, комфортно, но надо, чтобы они сами, в общем-то, жили проблемой.
Ну, задачами, как бы были, как сказать, вдохновлены или
да,
чтобы
верно.
Горели глаза.
Совершенно
Но часто верно. Вы встречаете людей, да. которые горят глаза, да?
Хотят. К счастью, у нас очень много людей, у которых горят глаза и которые хотят работать в самых дальних сельхозорганизациях, несмотря на то, что, как правило, колхоз, ну, я называю это колхоз и считаю, что это, кстати, не ругательное слово, считается, что хозяйство, сельхозтоваропроизводители, вообще сельское хозяйство, это, не знаю, там, сапоги, навоз, алкоголь и все что угодно. Совсем нет. Совершенно нет.
То есть осталась картинка, а сейчас уже все по-другому?
Все по-другому. Бывают разные обстоятельства, бывают разные ситуации, люди бывают разные, но в общем и целом сельхозтоваропроизводитель, вообще люди, живущие на селе, работающие в сельском хозяйстве, это очень такие качественные люди с большой буквы.
Еще к тому же, мне кажется, все равно сложная работа.
Очень тяжелая работа, и работа, которая подразумевает рано вставать, поздно ложиться, иногда не спать, не иметь выходных, работать... В минус 30, слушай, работать, ну,
как,
в плюс 40.
Как про вас похоже, да?
Поэтому я отношу себя к сельским жителям.
Я просто подумала сейчас, а вы как-то работаете на земле сейчас. Ну, огородный сезон. Вы просто пришли сразу сказать, про посевное вы им говорите.
Да.
Просто сразу образ такой. Вот. А вы как-то тоже руками что-то удается вам,
да,
успеваете?
У нас есть. У нас у моей мамы и у моих родителей есть огород, там есть картофель. Его, как всем, я думаю, что большинство жителей Удмуртской республики, тоже надо копать, садить, окучивать, убирать жуков.
То есть выкапывать. Вас не освобождают в связи с большой занятостью?
Такая причина, я прошу прощения. Вот я думаю, что после числа 13-14 пойдем уже пахать, садить.
А вообще ваш график работы, какой рабочий день у министра? Как вы вообще
организованы? У меня ненормированный график работы, я вообще не акцентирую для себя внимание на этом. Мой рабочий день начинается достаточно рано, в 6 утра, заканчивая его очень по-разному. Бывает 8, бывает 9, бывает 10. В общем, все очень по-разному. На самом деле, работа мне приносит удовольствие, поэтому о том, что я там устала или там что-то у меня с графиком не так, я об этом совершенно не задумываюсь.
Все-таки больше времени вы по районам ездите или в Ижевске, например, как-то решаете вопросы?
Я стараюсь ездить достаточно часто в хозяйство, я стараюсь ездить в районы, потому что у меня есть четкое твердое убеждение о том, что если не быть на производстве, ну, невозможно вообще оперировать ничем. То есть я, находясь здесь в министерстве, могу думать себе все, что угодно, но по факту в хозяйствах все иначе. Поэтому я стараюсь ездить как можно чаще.
Ну, бывает именно так, поэтому что... вы как-то не переезжаете, например, в Ижевск?
Нет, я не переезжаю по другой причине. Мне очень нравится Сарапул, мне очень нравится Сигаево, место, где я живу. Мне там комфортно, там мои дети, там мои родители, там все, там жизнь моя.
А то, что приходится так много ездить...
Время подумать над собой, на самом деле. Время почитать книги, послушать аудиокниги. В общем, это время, которое я сохраняю для себя. 2 часа в день у меня абсолютно точно есть.
То есть уже сами решили, что все равно переезжать куда-то, ну, в смысле, в Ижевск, например, ближе к... ну, я не знаю, как правильно сказать, к
месту. Я очень волнительная дочь, поэтому если я соберусь когда-то переехать в Ижевск, то я должна забрать всю свою семью и вместе со своей семьей уехать сюда. Я пока не чувствую, что мои родители готовы к этому.
Вот как раз вы сказали еще и о детях. Mm-hmm. Как они вообще относятся? Ну, во-первых, статус у них, наверное, изменился после того, как мама стала министром?
Никак. Вообще никак не изменился. И я
учителя,
вообще...
может быть, стали строже как-то Нет. относиться?
Вообще статус никак не изменился, и я не считаю, что он должен как-то меняться. Ну, как у меня ребенок учился, он так и учится, и никаких проблем в связи с этим не возникает. При этом, ну вот уже сейчас, например, моя дочь спрашивает, куда ей можно устроиться на работу этим летом, лучше бы куда-нибудь на ферму. Ну, то есть она вот как-то в эту тему заглядывает у меня периодически. У нее был опыт работы, она работала скотником в хозяйстве. Сначала, когда она пришла, очень сильно боялась коров. Она была вообще в шоке от того, что происходит вокруг. И первый день работы закончился тем, что я ребенка реально погрузила в машину, потому что грести корма целый день и убирать навоз – это тяжелая работа.
А этим летом куда она тогда?
Я пока думаю над местом, но если хочет в колхоз, в навоз – не вопрос.
Ну, а сами бы посоветовали ей или как-то пожелали тем, чтобы тоже, например, в будущем стать министром?
Вы знаете, я бы, наверное, пожелала и в будущем стать человеком, который приносит пользу и который реально сам видит результаты своей работы. И, кстати говоря, в сельском хозяйстве это можно увидеть вот прямо здесь и сейчас, что называется, потому что, мне кажется, молодежь недооценивает, молодые люди недооценивают вот прелести этой профессии. Ну вот, к примеру, ветеринарный врач, да? Угу. Ну, казалось бы, там... Ты постоянно в навозе, ты постоянно с ненормированным рабочим днем, у тебя все очень сложно, все очень напряженно. Но при всем при этом именно ты отвечаешь за то, как будут развиваться животные, будут ли они здоровы. То есть это такое поле для деятельности, мне кажется, такое поле для саморазвития. Ну, даже условно, там, использование тех же ветеринарных препаратов и оценка, как они работают, это же интересно. Ну, то есть это то, что ты делаешь своими ручками.
Правильно я помню, что вам даже пришлось быть в роли ветеринара и спасать корову?
Ну, не просто...
Что значит? Вы просто сейчас проблизено? Да, еще вы просто сейчас так рассказываете, и я вдруг вспоминаю, что как будто бы у вас, правда, есть опыт, что столько...
Нет, мы телились. На самом деле, когда мы были в Близино, мы второй раз, это была моя поездка, напомню, что это была такая раздутая в соцсетях история о том, что животные стоят, замерзают в поле. Ну, конечно, животные не замерзают в поле, все у них хорошо, и чем... Корова вообще не в курсе, что плюс 40 градусов – это хорошо, между прочим. Угу. Для животного комфортная температура там до минус 15 и минус 20 нормально живет, все хорошо. О, до плюс 15, я прошу прощения, да. Поэтому в этом смысле все нормально. А во вторую поездку, когда я ездила туда, как раз начался отел у коровы. Мы тут все вместе принимали отел. Мы приняли, все хорошо, теленка мне недавно выслали, 1 месяц, прекрасно чувствует себя.
Интересно, как назвали?
Кстати,
не в честь ли?
Не-не-не, не в честь.
Не в честь.
Ну, точно не в честь, нет.
Хорошо, ну, очень много, конечно, еще разговоров по поводу того, что вы такой увлекающийся человек, причем у вас такие увлечения, они, скажем так, немного не женские.
А какие женские увлечения? Можно я сейчас вас проинтервьюирую?
Честно говоря, бокс, по-моему, это не... Если про спорт говорить, бокс – это не женское все-таки больше.
Почему?
Ну, я, если честно, ну, не знаю, может быть, это нормально, но я когда смотрю, как женщины боксируют, мне почему-то, во-первых, кажется, что это больно.
Это правда больно.
Да, потому что тебе же могут попасть в грудь, например.
Нет, в грудь не попадут, если вы будете хорошо защищаться. Ну, вообще это больно.
И конечно. Даже, ну, все равно любой удар, это как будто бы очень чувствительно. Вот почему вы именно этим занимаетесь,
мой
видом
первый,
спорта?
Мой первый спарринг в секции бокса. На самом деле, сказать, что я этим занимаюсь, это очень сильно сказать. То есть это так, у меня такая личная забава, которая... На самом деле придает энергии, во-первых, тренирует реакцию, позволяет тренировать концентрированность свою, да.
И вы знаете, что сказала? Вот когда у меня было желание заняться боксом, когда была сложная ситуация, куда-то надо было, ну, как бы, чтобы не бить кого-то, я думаю, надо бы эту грушу можно мочить и тогда как-то спускать пар. У вас не так?
У меня, наверное, не спускать пар, это, наверное, все-таки такая работа над силой воли, работа над точностью движений. Ну, как бы, мне вот это интересно. Я... Наверное, не самый агрессивный человек, который вот есть на свете. И после первого спарринга своего, а у нас спарринг был кикбоксинг, ноги, у меня ноги до колен, сверху до колен были покрыты все синяки. Ну, как бы это было сначала все, сейчас я уже не помню, черное-синее, ну, то есть они у меня были такие прям цветные-цветные. Это к тому, что реально больно. Это действительно больно. Но второй, третий раз, там уже, кстати говоря, чувствуешь боли поменьше.
Но вы же с мужчинами еще боксируетесь.
Да. Слушайте, потому что женщинам мне жалко. Ну, как можно женщину бить? Нельзя.
Слушайте, ну, если это женщина, например, где-нибудь...
Кстати, женщины... Женщины жестче работают.
Да?
Женщины очень жесткие.
Ну, я вообще приходила, ну, я не знаю, по работе, хотелось ли иногда просто нокаутировать кому-нибудь за то, что не слушают, не понимают, не хотят.
Нет, за не понимают никогда. Абсолютно точно за не понимают никогда. А по работе я не припомню такого яркого случая. Я говорю, я не агрессивный человек вот,
но... в таком формате. Имейте в виду, друзья, что Ольга Викторовна Абрамова владеет искусством боксирования. Друзья, мы продолжаем наш разговор. У нас и в гостях Ольга Викторовна Абрамова, министр сельского хозяйства Удмуртии. Если у вас есть вопросы, нам бы очень хотелось, чтобы вы или дозвонились 94-50-94, или написали свой вопрос к нам на Viber 8-912-007-0806. Да. Было бы очень приятно, что нас слушают. Как-то отметьтесь, пожалуйста. И вообще что-то, может быть, какой-то комментарий. Ну, а мы продолжаем по поводу еще увлечений. Был вопрос от слушателя, не жалко ли вам убивать бедных бобров или кого-то там на охоте, вы за кем охотитесь? Да, прямо от слушателя, от нашего поступил такой вопрос.
Очень резонансная такая тема. Я, кстати, не очень понимаю природу такого резонанса. Что значит убивать? На охоте добывают животных, это существенно разные вещи, это первый момент. Второй момент – надо как бы для себя, ну вот мое сознание работает так. Добыча животного, на самом-то деле, это вообще в масштабе таком большом, это регулирование численности животных. Это не просто убийство ради убийства, да, а это действительно регулирование численности животных. И если численность животных не регулировать, то они непременно придут в среду обитания человека. Но есть уже такие примеры, ну, в частности, по отдельным районам, когда лоси в огороде, медведи недалеко от поселения. Поэтому это тоже такая очень опасная игра. Кроме этого, надо понимать, что для любой охоты есть свое время. То время, когда и свои правила. То есть, когда самок не трогают, когда трогают исключительно самцов. То есть... Это такая возможность, чтобы природа продолжала свое развитие, продолжала там, развивать свою популяцию и так далее. Я не могу сказать, что мне жалко, потому что каждое животное, на самом деле, когда мы приходим в лес, мы вторгаемся в среду обитания животного. И 100% могу сказать, животное находится ну, в лучшем положении, чем человек. Потому что животное знает все про свой дом. Знает каждую тропинку, каждый кустик, каждое дерево, знает все абсолютно. И поэтому при этом оно еще достаточно опасно. Ну, то есть случаи есть и когда кабаны ранят людей, есть случаи, когда и лоси ранят людей. Ну, то есть это тоже не просто так. Сходил, прям вот взял и пошел. Более того, я на охоту хожу, наверное, не столько за тем, чтобы добыть животных, сколько за тем, чтобы вообще погрузиться в этот мир. Я вас уверяю, нет ничего прекраснее, чем тишина, птички, когда вы сидите на засидке, условно, да, и ожидаете кабана, например. А в это время кабан выходит и начинает кушать. Вы представляете, там такие звуки, там такая картинка. Ну, реально просто на это смотришь, любуешься, дышишь, и мозг твой отдыхает.
Ну, а потом-то все равно к действию.
Не всегда.
Не всегда?
Ну, не всегда,
ну, то есть вы не, не это... Для вас все-таки сходить просто с ружьем, посидеть как кабан,
кушать? Я могу себе позволить покупать еду, в смысле, охочусь я не ради еды, на самом-то деле. Я думаю, что многие охотники так и делают, а у нас охотников очень много в Удмуртской республике. Вообще это нормальное ремесло, нормальное хобби, наверное, я бы так назвала это, да? И на самом деле егеря и вообще охотники, они очень трепетно относятся к животным. Животное напересчет, то есть... Каждый
егерь. А у вас кто в семье был охотник?
Никого.
У вас откуда?
Никого.
Никого.
Я.
Вы?
Да.
Что?
Сейчас еще дочь.
Кто вас научил?
Сейчас
тогда?
Еще дочь очень у меня так культивирует в голове свою эту вещь, что я бы тоже хотела. Никого, ну, наверное, это издержки моего характера.
Слушайте, ну вам не страшно?
Нет.
Ведь получается, что вы сидите, например, мало ли чего случится.
Нет.
Это ж не убежать, наверное.
Нет.
Если вы сказали, там, с медведем как-то у вас была встреча.
Ну, у меня была такая встреча. Слава богу, медведь меня, кстати, не заметил. Он молодец, он был сосредоточен на своем. Я понимаю, что я бы, наверное... Ну, у меня было мало шансов дать ему достойный ответ. Но страшно ночью бывает, когда там с левой и с правой стороны у тебя больше нет никого, когда ты сидишь.
А вы в одиночку ходите?
Нет, конечно. Нет. Конечно, не в одиночку. Я еще до такого уровня охоты не доросла. Я имею в виду в моральном плане, да, хотя очень хотелось бы прям походить, по ходовой охоте поработать. Ну, то есть это тут тоже надо иметь очень много знаний и опыта. Я хожу не в одиночку, я хожу в компании таких же охотников, как я, и поэтому...
Поэтому... Ну, а больше всего вам на кого интереснее охотиться?
Конечно, большие животные.
Большие животные, да. Шансы. Лоси там, да?
Лоси, кабаны, да.
Угу. Так-с, у нас тут пришел вопрос.
Да.
Нет, почему в магазинах Ижевска нет продукции Можгинского молокозавода?
Можгинского
кто
сыр-завода?
Кто ест, да.
Молоко... Сыр, Можга-сыр или молокозавод?
Да, так, я не поняла. Ну, вообще написано Можгинский молокозавод.
У нас есть в Можге молочная переработка Можга-сыр. Они сегодня и всегда работали. Уже я сейчас не вспомню, сколько лет этому предприятию. Наверное, около 80 лет уже. Они производят очень вкусные сыры, очень качественные сыры. Они регулярно участвуют в выставках в российских своей продукции. На самом деле они представлены. Продукция Можга-сыр, она представлена в Удмуртской республике, представлена за пределами Удмуртской республики.
В Ижевске,
да, конечно.
Да, есть, значит,
я вот, кстати,
имя...
буквально, наверное, вчера была в штрейдинге, что-то не посмотрела Можгу-сыр. Надо посмотреть. Я посмотрю.
Ну так нас прервали, я просто рисую уже картинки, как вы сидите с ружьем, там на кого-то охотитесь. А потом что с этим делаете, с мясом? Вы его сами готовите или куда вы его?
Ну, был момент, когда я готовила, когда у нас семья кушала это мясо. Сейчас как-то я уже, в общем, не очень употребляю это мясо.
И куда?
Поэтому... Ну, разбирают люди. Всегда приятно сделать хорошее хорошему человеку, например, да, и... Подарить хороший, не знаю, там, кусочек кабанины, кабанятины, как она правильно называется. Ну, то есть я... Это не мой рацион. Угу. Хотя колбасные, деликатесные такие изделия из зверей достаточно вкусная вещь.
Да, вкусная. У меня тоже есть друг просто охотник, который угощает очень вкусная колбаса,
да,
правда.
Да, серьезно.
И она такая натуральная. Так, ну ладно. Мы еще хотели спросить у вас про рыбалку. Тоже ваша...
Я, знаете...
Или
вот я
это
так...
рыбалка, или охота?
Я такой рыбак, который может помочь там растерять все мормышки, например. Да, я как бы всю вот эту вот тему могу помочь потерять. Эпизодов хорошие, результативные охоты, у меня, о, рыбалки, точнее, у меня вот на пальцах, наверное, одной руки посчитать. И я как человек увлекающийся достаточно, да, мне нравится, когда там спиннинг закидываешь, она тут клюет, достаешь. Еще, ну, то есть вот такая история, когда все это переходит, все вот с удочкой сидим, ждем, я долго так не могу. Поэтому для меня рыбалка – это... Ну, такое, наверное, не мое хобби, наверное, это не моя история, хотя вот интерес вызывает у меня рыбалка на жерлице, на щеку. Это зимняя такая рыбалка. И вообще хотелось бы вот еще с самом поработать, потому что сом я люблю сама. Поэтому...
Но рыбу, я вижу, вы едите. В отличие от, например, кабана?
Больше, в большей степени, наверное, это какой-нибудь минтай, там, я не знаю, ну, то есть что-то такое, что здесь не плавает.
Да, и вот мы еще говорили по поводу питания, по поводу образа жизни и вообще тренировок, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Скажите,
да, как? Да, питание – это очень важная вещь. На самом деле у меня есть такой пунктик в голове, для меня очень важно, чтобы... С едой было все в порядке для меня. Это прям критичная вещь. И, конечно, чтобы было мясо, рыба и все что угодно, но только местного производства.
Ну, то есть поддерживаете местных производителей?
Ну, во-первых. А во-вторых, конечно, это такие вкусовые пристрастия. Я с ними ничего не могу и, более того, не хочу делать. Меня это более чем устраивает. И в моей семье все питаются только тем, что производится в Удмуртии.
Угу. Тем не менее, все равно диету держите, да? То есть...
Да я, знаете, такой еще тот держатель
диеты.
Да
я вам хочу сказать, что мы тут соблазняли Ольгу Викторовну, а она не соблазнилась на мороженое и на конфеты.
Я держу себя в руках, работаю со своей силой и волей.
Хорошо, как еще выходные проводите? Вообще, когда удается отдохнуть с детьми, как организуете свой
досуг? У меня ленивые выходные, если они бывают, их бывает крайне редко. Я просто люблю побыть со своей семьей, я люблю побыть со своими детьми, я люблю... ничего не делать с ними или просто погулять, да, ну, то есть такой у меня пассивный, наверное, очень отдых. В силу того, что он происходит очень редко, он не успевает надоедать. Угу. Поэтому...
Ну, а вообще такой напряженный график, так много работы, так много движений, перемещений. Ну, насколько вас вообще хватит?
Это вообще не ко мне вопрос, это вот вопрос.
Я имею в виду в таком ритме, тяжело ведь жить.
Неисповедимо пути твои, Господи, говорят, поэтому я об этом не думаю.
Ну, вы устаете?
Нет.
Хорошо, а вообще, если говорить еще про увлечения и про то, чем вы наполняете, вы, наверное, ведь много читаете, много слушаете. Что вас за последнее время заинтересовало, удивило?
Читать много не успеваю, потому что, ну, если читать, в смысле книги читать, да, вот так сидеть, вот, прошу, пардон, но я прям сплю, когда вот... Получается, такие минутки. Читаю я больше аудиокниги. Все-таки это книги сейчас в моем телефоне. Это книги, которые посвящены вопросу вообще эффективности, собственной саморазвития. «Магия утра» – это то, что я тут пытаюсь сейчас закончить. И...
Ну, что вам понравилось? Порекомендуйте, у нас просто время, чтобы можно было от вас...
Порекомендую то, что когда-то порекомендовал глава Удмуртской республики всем «Жизнь на полную мощность». Реально, это...
Жизнь
на полную мощность, да. Это вещь, которая некоторые вещи в сознании переворачивает абсолютно точно.
Слушай, ну вот и понятно, почему правительство в Удмуртии живет на полную...
Все, да, в одной библиотеке.
Спасибо большое вам.
Спасибо.
Было с вами интересно пообщаться. Ну и побольше вам отдыхать.
Спасибо.
Чтобы на подольше, как говорится, работать можно было дальше. Спасибо.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.
Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.